говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На парламентских выборах в Германии лидирует партийный блок канцлера Ангелы Меркель. В Бостоне сегодня продолжится суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении теракта во время марафона. Российские специалисты сегодня передают в эксплуатацию иранской стороне первый энергоблок атомной электростанции в Бушере. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы в Нижнюю палату парламента Бундестаг, по результатам которых будет сформировано новое правительство страны на ближайшие 4 года. Из почти 62 миллионов немцев, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 71,5% избирателей. Согласно предварительным результатам, уже можно констатировать, что прошедшие выборы – это большой успех возглавляемого канцлером Ангелой Меркель блока партии ХДС-ХСС, который набрал около 41,5% голосов. Это почти на 8% больше, чем 4 года назад. Совсем немного не хватило ее блоку до абсолютного большинства в Бундестаге. Ангеле Меркель предстоит таким образом третий срок канцлерства. А с подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Но при этом успехи, которые практически все комментаторы относят, однако, больше за счет популярности населения самой Ангелы Меркель, нежели ее политики как таковой, произошло историческое первое с 1949 года непопадание в Бундестаг партии либералов, свободных демократов, представители которых в течение 4 последних лет были в коалиционном правительстве Меркель. Лидер этой партии, члены правительства Райнер Брюдерли и Филипп Рёслер, уже заявили о своем предстоящем уходе в отставку с партийных постов. Еще один неожиданный и интересный результат выборов – это почти попадание в Бундестаг полгода назад образованной партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за выход страны из общеевропейской валюты и за возврат немецкой марки. Эта консервативная правая партия набрала почти 5% голосов избирателей, что показывает, что у противников европейской политики Меркель есть электорат, и что для проведения своей политики Меркель нуждается в более широкой поддержке общества. И социал-демократы, как и блок ХДС-ХСС, улучшили свой результат 4-летней давности, набрав почти 26% голосов. Многое говорит за то, что именно эта партия будет в ближайшие 4 года участвовать в управлении Германией вместе с Меркель, войдя в правительство большой коалиции социал-демократов и победивших консерваторов ХДС-ХСС во главе с канцлером. Выступая в штаб-квартире своей партии в Берлине перед своими сторонниками, которые скандировали восторженно ее имя по-английски «Энджи, Энджи», Ангела Меркель сказала:
«Liebe Freunde, wir haben gezeigt.
Дорогие друзья, у нас есть все основания для радости по поводу прекрасного результата, и я хочу поблагодарить в первую очередь наших избирателей, которые выразили нам столь большое доверие. Я хочу сказать нашим избирателям, мы будем обходиться с вашим доверием, с большой ответственностью и заботой о ваших нуждах». Не исключено, конечно, что по итогам выборов Ангела Меркель предложит коалицию «зеленым», которые показали один из худших результатов в истории партии, набрав 8,4% меньше, чем левая партия, с которой, правда, сотрудничать вообще никто не хочет. Но все же наиболее вероятна большая коалиция. На каких условиях предложит ее Меркель? Кандидат в канцлеры от социал-демократов Пьер Штайнбрюк, заранее отказавшийся работать в правительстве новой большой коалиции, сказал на традиционной встрече лидеров партий по итогам выборов об Ангеле Меркель и о возможном новом правительстве Германии. «Она победитель на этих выборах, и я ее с этим поздравляю. Но если ее блок получит абсолютное большинство в Бундестаге, и она будет решать, как ей действовать на этой основе, создавать ли правительство силами ХДС-ХСС или искать партнеров, то тогда я буду советовать своей партии не участвовать в такой коалиции, а переходить в оппозицию и быть сильной оппозицией». Это заявление Штайнбрюка еще и намек на жалкую роль, которые играли в правительстве Меркель свободные демократы, которые были ею подмяты и не смогли выполнить свои предвыборные обещания, за что и были, можно сказать, наказаны избирателями. Думается, однако, что Ангела Меркель вряд ли решится на правительство только силами своего блока, даже если такая возможность появится, ибо в этом случае она может стать очень зависимой от сильного баварского лидера сестринской партии ХСС Хорста Зейхофера. Этого Меркель явно не хочет, к тому же социал-демократами у нее действительно немало общего, и общий язык с ними она найдет. Канцлер, впрочем, и не особенно верит в возможность абсолютного большинства в Бундестаге. Ангела Меркель. Если у нас не будет абсолютного большинства, а я исхожу из этого, то мы проведем переговоры с потенциальными партнерами и шаг за шагом договоримся. Ведущий послевыборного телевизионного ток-шоу, куда, кстати, не пригласили главного кандидата либералов Райнера Блюдерля, напомнил Меркель ее слова о том, что она в идеале хотела бы пробыть у власти 16 лет, как Гельмут Коль. На что Меркель ответила. Мы получили от избирателей убедительный вотум доверия с мандатом активно формировать политику Германии. Я вижу перед собой следующие 4 года и чувствую себя вправе сказать вам, что нас ждет много вызовов как во внутренней политике, так и на общеевропейском и мировом уровне. И в связи с этим моя фантазия не простирается дальше 2017 года. Мне этого вполне достаточно, и нынешним вечером я не в состоянии загадывать еще дальше. Итак, Меркель победила. Но теперь начинается новый этап ее трудной жизни политика. Не случайно она публично поблагодарила за поддержку своего мужа. На личную жизнь времени у нее явно немного. Что же касается предстоящих 4 лет ее канцлерства и возможной коалиции, то несмотря на то, что немцам в целом живется неплохо, Меркель и сама не забудет, и социал-демократы не дадут ей забыть о насущных проблемах граждан страны, о растущем разрыве между бедными и богатыми, о грозящем крахе пенсионной системы, о разрастании сектора временного и низкооплачиваемого труда, не ведущего к обеспечению в старости, или о проблеме финансирования ухода за престарелыми, число которых в стране постоянно увеличивается, и так далее. Но следует все же сказать еще об одном важном побочном итоге выборов. Согласно опросам, помимо проголосовавших за Меркель и ее блок, большинство немцев, голосовавших за другие представленные в Бундестаге партии, считают, что Меркель хорошо справляется со своими обязанностями руководителя страны. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итоги парламентских выборов в Германии в интервью Радио Свобода прокомментировал директор Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. Первый вопрос, с которым к нему обратилась моя коллега Любовь Чижова, была ли победа партийного блока ХДС-ХСС ожидаемой?
Да, абсолютно она была ожидаема. В принципе, прогнозировалось 40% голосов. Небольшая сенсация, то, что ХДС-ХСС вышли за 40%, получили 41,5% голосов. И главное, что, наверное, Ангела Меркель пережила небольшой кошмар, когда ночью предсказывалось абсолютное большинство ее партии с перевесом в 2-3 места, что, конечно, бы было очень неудобно бы для нее с таким небольшим перевесом руководить страной, не имея абсолютной поддержки в парламенте. Но, тем не менее, Меркель, в первую очередь, как лидер ХДС, партнер ХСС, наверное, во многом обеспечила эту победу. Не будем забывать, что ХСС, русская партия, также внесла свой существенный вклад. Об этом мало говорят. Но, тем не менее, я думаю, что Зейхофер также заслуживает похвалы, потому что без ХСС ХДС бы не брала бы этих процентов.
Немцы голосовали за политику партии, которую возглавляет Ангела Меркель, или за саму Ангелу Меркель?
Я думаю, что большинство голосовали за лидера партии, за председателя, за Ангелу Меркель. Большинство немцев не читали программу. Многие принимали решение в самый последний момент. Примерно 30-35% избирателей, пришедших на участки, голосовали именно по своему чутью, куда их рука будет направлена. Поэтому все-таки в первую очередь непосредственно за лидера партии, за лидера страны.
А чем так симпатична Ангела Меркель тем людям, которые за нее проголосовали?
Мне представляется, что, как говорится, избиратели одобряют становление Меркель как политика с 2000 года, когда она совершенно неожиданно убрала с поста ХДС Гельмута Коля. То, как Меркель вела себя во время предвыборной борьбы со Шрёдером, большой коалиции, в этой коалиции. Женщина-политик, которая не делает резких движений, все шаги взвешены, раскладывает проблемы на небольшие части и последовательно решает каждую из них, из этих проблем. И вчера, наблюдая ее в студии Берлина, где она встретилась с другими партиями, которые остались, или, скажем так, пока находятся в оппозиции, в партнерской организации, вот было видно, насколько она взвешена, насколько она грамотно реагировала на все вопросы, на все замечания, Наверное, это импонирует избирателям, если сравнить с импозантным, хотя и харизматичным Шрёдером в свое время, который всячески напирал, атаковал. Вот, наверное, взвешенность и, соответственно, прагматичность Меркель многим импонирует, и тем более, что за это время она стала, в общем-то, лидером европейского, может быть, даже и мирового масштаба, человек, который видит проблемы комплексно и который способен эти проблемы комплексно решать. Это импонирует.
Что можно сказать о других участниках этих выборов? Вот в ходе предвыборной кампании, в ходе выборов обострились какие-то экономические и другие проблемы Германии, которые правящая партия будет вынуждена решать в следующие 4 года?
Нет, проблема не обострилась. Это тоже один из факторов, сыгравших на руку Ангелы Меркель и партнерам по коалиции. На сегодня, начало осени, достаточно хорошая экономическая ситуация. С 2007 года наблюдается постоянный экономический рост, хотя в последние годы он немножко снизился, но тем не менее рост. Минимальная безработица, высокий уровень удовлетворения гражданами Германии существующей ситуации. Но, тем не менее, контекст вопроса мне импонирует, который вы задали. А именно многие проблемы Германии бывшей коалиции не были решены. Остаются домашние задания в области налоговой политики, пенсионной реформы, энергетической политики, реформы Бундесвера. Могу список продолжить. Многие вопросы не решены. И поэтому, несмотря на вот эту удовлетворенность, политики прекрасно понимают, что одно дело патерналистские политики обещать избирателям все, что они хотят. Поэтому, наверное, программа ХДСКСС была наиболее, на мой взгляд, популистски направлена на все свои общества. И, соответственно, за празднованием победы, естественно, скоро наступят суровые будни, начнутся они с поиска партнера по коалиции, среди которых я, в первую очередь, бы поставил на первое место социал-демократов, а потом уже зеленых. Но в любом случае, пока еще не ясно, куда качнется маятник и в каком направлении пойдет развитие ситуации. То есть я не исключаю даже и такого самого невероятного сценария, как переговоры Ангелы Меркель с Трикином и с другими зелеными политиками.
Это было мнение директора Центра германских исследований Института Европы Владислава Белова. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участница группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова, отбывающая 2-летний срок наказания, объявила голодовку после того, как, по ее словам, заместитель начальника мордовской колонии пригрозил ей убийством, сообщает Лента.ру. В селе Хучни Табасаранского района Дагестана у здания отдела полиции произошел взрыв, сообщили в МВД республики. По официальным данным, погибли двое полицейских, еще 6 человек ранили, один из которых находится в тяжелом состоянии. Посол США в России Майкл Макфол выразил сочувствие сотрудникам российского посольства в Дамаске, пострадавшим в результате попадания минометного снаряда на территорию дипломатического представительства. В Казани сегодня продолжится судебное слушание по делу об обвинении в пытках задержанных 8 бывших сотрудников отдела полиции Дальний. Судья объявила процесс закрытым. Он мотивировал это тем, что публичное рассмотрение может причинить ущерб жертвам пыток и шокировать общественность. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 73 копейки, евро 42 рубля 95 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Бостоне сегодня продолжится суд над Джохаром Царнаевым, которого обвиняют в совершении теракта во время марафона 15 апреля этого года. В результате взрывов бомб, которые, как утверждает обвинение, Царнаев подложил у финишной линии марафона вместе со своим братом Тамерланом, погибли 4 человека и более 100 получили ранения. Джохар Царнаев был арестован 2 дня спустя, его брат погиб во время перестрелки с полицейскими. Царнаев отрицает свою вину. На этой неделе также должен продолжиться суд над друзьями Царнаева, студентами из Казахстана Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым, которых обвиняют в даче ложных показаний и сокрытии улик после теракта. Они также отказываются признать свою вину. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Первое заседание суда по делу Джохара Царнаева состоялось 11 июля. Тогда Царнаева ввели в зал суда в наручниках и ножных оковах и облаченного в оранжевый арестантский комбинезон. Одна рука у него была в гипсе, а на лице был заметен шрам. Это, по всей вероятности, были результаты травм, полученных им в перестрелке с полицией, во время которой погиб его брат Тамерлан, и при аресте после того, как его обнаружили скрывающимся в катере во дворе дома в пригороде Бостона. Во время короткого, оно длилось 7 минут заседания, Царнаев смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть в зале суда знакомых и родственников, и улыбнулся двум молодым женщинам, облаченным в мусульманские платья. Прокурор Уильям Вайнерап не стал зачитывать все обвинительное заключение, а кратко изложил предъявленные обвинения, которые включают также применение оружия массового уничтожения. По всем пунктам Царнаев заявил, что он невиновен. В этом, считают специалисты, нет ничего необычного, даже несмотря на то, что улики против Царнаева и без суда выглядят более чем убедительными. Это прокурор из Нью-Йорка Анна Сига Николадзе, которая комментировала начало процесса над Царнаевым в передаче телекомпании ABC. В очень редких случаях, говорит она, обвиняемые признают свою вину на столь ранней стадии судебного процесса и говорят: «Я во всем виноват и готов к приговору». Как поведут себя Царнаев и их защита, никому, кроме их самих, неизвестно. Мы не знаем, хотят ли они, чтобы процесс дошел до суда присяжных, или просто хотят выиграть время, чтобы в дальнейшем попробовать пойти на сделку с прокурорами, по которой Царнаев признает свою вину в обмен на обещание прокуратуры не добиваться смертного приговора. Из 30 пунктов обвинения, предъявленных Царнаеву, 17 предусматривают смертную казнь. Никаких признаков того, что обвинение готово пойти на сделку с Царнаевым, сейчас нет. Неизвестно также, примет ли обвинение во внимание мнение бостонской общественности относительно наказания Царнаеву. Ведущая газета этого города, Boston Globe, провела недавно опрос, который продемонстрировал, что значительное большинство жителей Бостона не хотят, чтобы Царнаева казнили, если он будет признан виновным. Против смертной казни для Царнаева высказались 57% опрошенных, за только 33%. 10% заявили, что у них нет никакого мнения по этому поводу. Большинство граждан Бостона считают, что в случае признания его вины Царнаев должен быть приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. «Я ярый противник смертной казни», – приводит газета слова участника опроса Лоуренса Уотсона, «потому что смертная казнь не предотвращает убийство, а те, кто идут на столь жестокие преступления, не думают о возможном наказании, потому что они уверены, что им удастся избежать правосудия». Сторонники смертного приговора уверены в виновности Царнаева и его покойного брата. «Они хотели убить тысячи людей, и они принесли горе большому числу семей», – говорит Алисия Жно-Баптист. Пожизненного заключения для Царнаева недостаточно, потому что даже в тюрьме он может обрести счастье, а он этого не заслуживает. Одним из потенциально сложных для обвинения аспектов этого дела может оказаться то, что после задержания власти не сразу зачитали Царнаеву так называемое предупреждение Миранды, уведомление о правах задержанного, в частности, о праве не давать показания. История знает случаи, когда американские суды отказывались рассматривать дела, если выяснялось, что при аресте были нарушены права обвиняемых. В данном случае полиция утверждает, что она воспользовалась предусмотренным правилом Миранды исключением, так как в момент задержания Царнаев представлял непосредственную угрозу общественной безопасности.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофон Светланы Павлова. Сейчас возвращаемся к российским темам. Российские специалисты сегодня передают в эксплуатацию иранской стороне первый энергоблок атомной электростанции в Бушере. Не исключено, что Россия в будущем получит контракт на строительство второй очереди АЭС. Рассказывает экономический обозреватель Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Почти 40 лет потребовалось Ирану, чтобы получить в свое распоряжение атомную электростанцию, первую в стране и на всем Ближнем Востоке. Ее строительство началось еще в 1975 году специалистами немецкой компании «Сименс». Однако через 5 лет правительство Германии присоединилось к санкциям Соединенных Штатов против Ирана, и работы в Бушере были остановлены. Продолжили строительство АЭС уже российские специалисты в 1995 году. Причем, согласно условиям подписанного с Ираном контракта, это им пришлось делать не с нуля, а на базе оборудования, оставшегося после немцев. Несмотря на технологические и финансовые проблемы, к 2010 году стройка подошла к концу. В октябре началась загрузка ядерного топлива в реактор, а еще менее чем через год первый энергоблок Бушерской АЭС был подключен к национальной энергосистеме Ирана. Стоило ли России ввязываться в проект, к которому в мире до сих пор относятся весьма неоднозначно? Говорит старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук профессор Владимир Сажин.
Сейчас, конечно, по прошествии почти 20 лет можно говорить, что стоило ли Москве, России ввязываться в это очень сомнительное мероприятие или нет. Но вы знаете, надо вспомнить начало 90-х годов в России, когда полный развал, будем говорить, экономики. И самое главное, физики-ядерщики оставались без работы, атомная промышленность была без заказов, и на горизонте было самоуничтожение вот как раз ядерной промышленности России. Поэтому я думаю, что, конечно, это был правильный вариант. В большой степени этот Бушерский проект способствовал, если откровенно говорить, спасению ядерной промышленности России.
Несмотря на заявления представителей России и Международного агентства по атомной энергии, у международной общественности по-прежнему остаются сомнения в безопасности Бушерской АЭС, а также в мирном характере самой ядерной программы Ирана. Что вы можете об этом сказать?
Именно российские специалисты настаивали на скрупулезном варианте с точки зрения контроля над этим ядерным объектом, всех его составляющих. И я думаю, что степень безопасности там вполне соответствует мировым. Теперь, если говорить о ядерной безопасности в плане возможного использования для производства элементов к ядерному оружию, то здесь, конечно, совершенно все, как говорят, чисто. Во-первых, это легководный реактор, который не позволяет нарабатывать материалы для использования в военной сфере. Второе, по договору с Ираном Россия поставляет, уже поставлено, соответственно, топливо, топливные элементы туда. И по завершению их работы отработанные топливные элементы возвращаются в Россию, где утилизируются. То есть Иран совершенно не имеет к ним непосредственного отношения, к ядерному материалу. И что может быть очень важно, МАГАТЭ осуществляет вместе с Россией полный контроль над ситуацией на этой станции.
Сейчас ходят разговоры о том, что Иран заинтересован в строительстве второго энергоблока Бушерской АЭС. Насколько, в принципе, реален такой проект? И может ли этот контракт получить Россия?
Конечно, в Иране дефицит электроэнергии, и ему эта электроэнергия нужна, это безусловно. Строительство еще одной атомной электростанции, точнее блока еще одного. Я, честно говоря, не слышал, что какие-то подвижки реальные в продвижении этого будущего проекта есть. Разговоры, да, журналисты, иногда политики, иранские прежде всего, заявляют, что вот есть такие идеи о строительстве второго блока в Бушере. И это, значит, будет предоставлено России. Конечно, здесь для иранцев понятно, что им выгодно, что если бы Россия будет строить, во-первых, опыт строительства первого блока огромный, со всеми плюсами и минусами. Ну и второй, в мире не так много стран, которые могут производить атомные электростанции. И Россия как раз входит в этот перечень стран. Поэтому, конечно, иранцам это было бы выгодно, но я не знаю, насколько выгодно это будет России. Я напомню, что несколько лет назад руководство нашей атомной промышленности, в общем, сказало, что нет смысла строить в Иране еще одну станцию, еще один блок. Ну, конечно, с тех пор могло измениться многое.
Иначе говоря, строительство второго блока атомной электростанции Бушере – это не вопрос завтрашнего или даже послезавтрашнего дня.
Безусловно, безусловно. Понимаете, я не знаю, конечно, о чем говорил президент Путин с президентом Рухани на встрече в рамках ШОС в Бишкеке. Предварительно говорили, что, может быть, даже и эта проблема обсуждалась. Вполне может быть, что обсуждалась. Но, понимаете, до обсуждения и даже до официального документа, который называется меморандум, то есть соглашение о намерениях, до реального воплощения в проектировании и так далее, длительное время.
Это был старший научный сотрудник Института востоковедения, профессор Владимир Сажин. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать подробнее об основных новостных сюжетах сегодняшнего дня.
Радио «Свобода», новости.
Участница группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова, отбывающая 2-летний срок наказания, объявила голодовку после того, как, по ее словам, заместитель начальника мордовской колонии пригрозил ей убийством. Об этом сообщает сайт «Лента.ру». В распоряжении издания есть заявление, с которым Толоконникова обратилась в Следственный комитет России. В селе Хучни Табасаранского района Дагестана у здания отдела полиции произошел взрыв, сообщили в МВД республики. По официальным данным, погибли 2 полицейских, еще 6 человек ранены, один из которых находится в тяжелом состоянии. Посол США в России Майкл Макфол выразил сочувствие сотрудникам российского посольства в Дамаске, пострадавшим в результате попадания минометного снаряда на территорию дипломатического представительства. Макфол сделал запись об этом в понедельник в своем твиттере. Посол подчеркнул, что США осуждают нападение на лиц и средства, защищенные международным правом. В Германии в воскресенье состоялись выборы депутатов Нижней палаты парламента Бундестага. По предварительной информации, успеха добился возглавляемый канцлером Ангелой Меркель блок ХДС-ХСС, набравший около 42% голосов. Как сообщает из Берлина корреспондент «Радио Свобода», это на 8% больше, чем на прошлых выборах 4 года назад. В Казани сегодня продолжатся судебные слушания по делу об обвинении в пытках задержанных 8 бывших сотрудников отдела полиции Дальней. Судья объявил процесс закрытым. Он мотивировал это тем, что публичное рассмотрение может причинить ущерб жертвам пыток и шокировать общественность. Террористы, захватившие заложников в торговом центре в Найроби, преградили их убить и в случае штурма здания. Об этом заявил представитель сомалийской исламистской группировки «Аш-Шабаб». С вечера субботы в противоборстве боевиков и спецназа погибли десятки заложников. Суд белорусского города Гродно сегодня будет пересматривать уголовное дело журналиста Андрея Почубута, которого обвиняют в клевете на президента Александра Лукашенко. Как сообщил Почубут на своей странице в Facebook, 21 сентября он получил повестку в суд. В пакистанском городе Пешавар при взрыве у христианской церкви погиб, по последним данным, 81 человек, более 100 ранены. 10 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны. Высокопоставленный сотрудник Московской объединенной энергетической компании задержан по подозрению в вымогательстве взятки на сумму в 1 200 000 рублей, сообщает МВД России. Для слежения за действиями американского флота в Красное море вошел российский большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Об этом сообщил сегодня представитель главного штаба военно-морского флота России. Он уточнил, что адмирал Пантелеев прибыл в Красное море для слежения за действиями находящейся там авианосной ударной группы ВМС США во главе с тяжелым атомным авианосцем «Нимитс». И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 73 копейки, евро 42 рубля 95 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Американский сенатор Мэри Лендре, один из видных критиков российского запрета на усыновление детей гражданами США, признала, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик и нелицеприятно отозвалась об одном из российских чиновников.
Американский сенатор Мэри Лендре, демократ, штат Луизиана, сообщила, что переговоры об отмене введенного Россией запрета на усыновление российских сирот гражданами США застопорились. В интервью «Радио Свобода» Лендре, одна из ведущих сторонников отмены запрета, заявила, что правительство США продолжает работать по дипломатическим каналам, чтобы попытаться, цитата, «создать возможности для детей в России, нуждающихся в семьях», но выразила мало надежды на то, что запрет будет пересмотрен.
Россия оказывает себе плохую услугу, воспитывая детей в детских домах. Каждый врач скажет, как вредно подобное воспитание детям. Это оказывает влияние на их эмоциональное, умственное и физическое развитие. Что я хочу сказать россиянам, это заберите детей из детских домов и верните их в любящие руки родителей, родственников или семей, которые будут любить их и заботиться о них.
Российский запрет на усыновление детей гражданами США вступил в силу 1 января. Эта мера была одобрена парламентом России в ответ на принятый в США акт Магнитского, вводившего санкции против российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского и к другим тяжелейшим нарушениям прав человека. Российские официальные лица заявляли, что их цель – защитить российских детей. Неофициально закон носил имя Димы Яковлева, усыновленного в России 2-летнего ребенка, который погиб в США. Приемный отец оставил его в запертой машине. Лендре заявила.
Утверждение некоторых чиновников в России о безумных и безнаказанных злоупотреблениях в США в отношении приемных детей неверны. Факты это не подтверждают. Что показывают факты и цифры, это то, что порой, и это трагедия, с приемными детьми плохо обращаются. Но речь не идет о том, что это касается именно российских детей. Так что реакция российского правительства чрезмерна, и я думаю, российский народ это понимает.
Российский запрет на усыновление был подвергнут критике американскими официальными лицами и защитниками прав детей по всему миру, которые заявили, что Россия превращает более 700 тысяч своих сирот в заложников политики. С 1992 года американские семьи усыновили около 60 тысяч российских детей, многие из которых были инвалидами. Ландрё довольно жестко отозвалась о российском уполномоченном по правам ребенка Павле Астахове, который инициировал запрет. Астахов встречался с представителями Государственного департамента США в июне во время одного из раундов переговоров по поводу усыновлений. Он отказался встретиться с Ландрё и другими американскими законодателями во время этого приезда. «Он не хочет слышать правды», — сказала Ландрё и использовала слово «S», самым мягким переводом которого является «осел». Несколько сот американских семей, в том числе из родного штата Ландрё, находились в процессе усыновления детей из России, когда был введен запрет. В некоторых случаях, когда процесс усыновления был практически завершен, детей позволили забрать, но сотни других сирот, в том числе и те, кто уже встречался со своими приемными родителями, остались в России. Российские власти предприняли некоторые шаги, чтобы стимулировать усыновление внутри страны, включая увеличение помощи приемным семьям. Ландрё недавно представила новый законопроект, предусматривающую поддержку международным усыновлениям. «Я не знаю, насколько серьезны намерения России, но Соединенные Штаты и люди, и правительство очень огорчены запретом, и мы хотим попытаться что-то делать и двигаться вперед», заявил в интервью «Радио Свобода» сенатор Мэри Ландрё.
Рассказал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается программа «Свобода в полдень». На прошлой неделе в Праге состоялся форум 2000. Это ежегодная конференция, посвященная проблемам развития демократии и защиты прав человека. Она была организована по инициативе бывшего президента Чешской Республики Вацлава Гавела. Среди участников нынешней конференции были Далай-Лама, Аун Сан Су Джи, Фредерик де Клерк, а также Джоан Баез, культовая американская фолк-певица и правозащитник. Корреспонденты «Радио Свобода» Соломея Сатиани и Ханна Кавиани побеседовали с Джоан Баез о ее работе, надеждах и социальной активности.
Недавно мир отмечал 50-летие знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и «Марша на Вашингтон». Вы были непосредственным участником тех исторических событий, выступив со своими песнями. Как сегодня вы оцениваете правозащитное движение? Достигает ли оно тех целей, которых должно достичь, или впереди по-прежнему долгий путь?
Думаю, и то, и другое. Знаете, каждому человеку всегда и везде предстоит долгий путь, коль скоро мир движется к хаосу. С другой стороны, теперь уже не просто вспомнить, как в начале этого пути темнокожий человек в Южных Штатах США, да и не только там, просто не мог войти в туалет для белых или в дверь ресторана и отеля. Те первые перемены уже начали забывать. Теперь же, хотя проблемы и остаются, очень многое изменилось. Например, у нас темнокожий президент. А тех, кто так недоволен успехами правозащитников, просто никто не слушает. И думаю, им остается разве что ворчать среди единомышленников. То есть изменилось очень многое. С другой стороны, есть дети, которые по пути в школы готовы стрелять друг в друга. Расизм все еще силен. Это не единственная проблема, но она велика.
Выходит, путь еще долг.
Коротких путей почти не бывает. Мой личный девиз – малые победы и крупные поражения. То есть, если вы принимаете крупные поражения, то каждая, даже малая ваша победа становится действительно значимой. Или же вы считаете ее таковой, а не сравниваете ее с чем-то гораздо большим, часто слишком большим и запутанным, да и жутким, чтобы вы действительно хотели бы с этим связываться. Молодые люди говорят, их что-то трогает. Судьба цыганских сирот, например, или что угодно еще. Но теперь не 60-е, и мы связаны совершенно иначе. Чувство единства. Впервые с начала 70-х я столкнулась с ним в случае Обамы. Я бы желала ему не становиться президентом, а возглавить иное движение. Вот где у него была бы власть, и ему не пришлось бы постоянно идти на компромиссы, в том числе с собой, как в овальном кабинете.
Перемены, которые произошли со времен марша на Вашингтон, очевидны. Тем не менее, когда люди вспоминают о 60-х годах, часто в ходу оказываются некие клише. Например, тогдашние хиппи постриглись и превратились в яппи. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
Все мои знакомые, да тогда и вся страна разделилась так же. Были либо за войну во Вьетнаме, либо против. Все просто. Для тех из нас, кто оказывался против, цель была ясна – находить все новые пути, как закончить эту войну. Для меня все это было чуть сложнее, ведь с 15 лет я стала активистом движения «За мир», то есть два пути. Один для людей, которые включались в политический процесс через войну во Вьетнаме. К тому времени, когда она завершилась, у них не было какой-либо платформы, политической или социальной, чтобы понять, чем им теперь заняться. Поэтому они и вернулись к тому, с чего начинали. У меня была эта платформа, хотя даже меня окончание войны как-то сбило с толку. Слишком надолго она затянулась, и нам самим, в общем-то, мало было чем гордиться. Ведь не Никсон же ее закончил, причиной стало нараставшее международное давление и все то, чем мы занимались постоянно, каждый день. Если бы не это, мы бы все по-разному реагировали, и, думаю, люди просто вернулись бы к своим обычным делам, становясь более алчными, и не было бы того, что нас объединило. Воспроизвести атмосферу 60-х невозможно. Должно что-то происходить подобное форуму 2000. По крайней мере, начинаешь задумываться, а не просто мечтаешь побывать в Вудстоке.
Видите ли вы некую связь между политическим движением 60-х и нынешним Occupy с его антикорпоративным духом?
Когда Occupy начиналась, у меня было сильное ощущение, что мы можем делать что-то вместе. На мой взгляд, даже при том, что оно проявляется до сих пор в разных регионах США и даже в других странах, это такой огромный пласт работы, а ставки в ней столь неочевидны. Без лидерства, которое они отрицают и которого, как я понимаю, они просто не хотят, да еще с агентами властей. Ведь США потратили кучу денег на то, чтобы внедрить в каждую маленькую группу людей, которые где-то собираются, своих платных агентов. Мы уже проходили это в 60-е, то есть мы пытались выяснить, кто среди нас является платным осведомителем и агентом властей. Таких оказалось немало. Да и Occupy это, конечно, не помогло.
Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны искусство и гражданская активность? Должны ли люди искусства затрагивать социальные и политические аспекты?
Могу сказать о своем собственном опыте связанности с заключенными, с участниками боевых действий. И я имела возможность говорить тогда, когда другие не могли. Именно это и делало мою жизнь яркой, насыщенной. Это первое, чем она меня одарила. Я могла говорить то, что хотела, а второй дар я могла пользоваться этим так, как привыкла, и это приносило самое большое удовлетворение в моей жизни, делая ее насыщенной. Кажется, и Аун Сан Су Чжи, выступая на форуме, произнесла похожее слово. То есть не существует самопожертвования. Я имею в виду, когда люди говорят: «О, ты так многим пожертвовала». Я ничем не жертвовала. Если бы я не могла делать того, что хотела делать, тогда это была бы жертва. Вот и все. Ведь никому не можете сказать: «Знаешь, ты обязан быть социально сознательным».
Вас хорошо знали в странах Советского Блока. Западная рок-музыка была столь популярна, что президент Чехии сказал как-то: «Она дала толчок народным революциям, которые привели к падению железного занавеса и распаду СССР». Вы понимали тогда, каким влиянием эта музыка пользуется в той части мира? Таким, что записи распространялись нелегально?
Да, понимала. Не знала, правда, до какой степени. Но я осознавала эффект андерграунда в условиях репрессий где угодно в мире. Если у вас хватит отваги, вы будете распространять это нелегально. А начав работать с Amnesty International, я гораздо лучше узнала все страны, с которыми мне приходилось сотрудничать.
На Западе многие группы исполнителей левой ориентации с трудом определяли собственную позицию в отношении СССР. Для них это была другая часть мира, социалистическая и формально провозглашавшая приверженность равенству. А на деле политический режим жесткий и несправедливый. Вы стали исключением, заговорив о правах человека по эту сторону железного занавеса.
Как это произошло?
Я не очень-то придерживалась левых взглядов. То есть, да, многое из того, что я делала, можно было к ним отнести. Но потом я начала поддерживать советскую правозащитницу Наталью Горбаневскую, так как для меня не важно было, по какую сторону занавеса это происходит. И абсолютно естественным для меня стало оказание поддержки политзаключенным как в СССР, так и в России. Знаете, люди часто путаются в этом, потому что если ты левый, так левый, если правый, так правый. Но я уж точно не посередине, так как занимаюсь и тем, и другим, а это может сбивать людей с толку.
Это была культовая американская певица и правозащитница Джоан Баэс. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости российских медиа. С сегодняшнего дня доступ к прямому эфиру телеканала «Дождь» в интернете станет платным. О причинах такого решения корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин побеседовал с инвестором и владельцем телеканала Александром Винокуровым.
Концепция оформилась весной, где-то в апреле. Но на самом деле эта штука вся какая-то не железная, не догматическая. С сегодняшнего дня мы переходим на частичный платный контент на сайте. Мы будем делать это даже сегодня очень осторожно и постепенно.
Так, и почему была выбрана именно эта модель?
Модель довольно стандартная, с одной стороны. Поскольку мы платный кабельный спутниковый канал, то зрители, которые смотрят нас по телевизору, платят за доступ, за это смотрение, когда они оплачивают пакет у оператора. Своего оператора. В этом было некое противоречие, экономическое противоречие, что с другой стороны на сайте нас можно было смотреть бесплатно. В принципе, довольно сложно было вести переговоры с нашими партнерами, кабельными спутниковыми операторами о том, чтобы получать с них плату за контент, потому что интернет приобретает все больше и больше распространения. Довольно большая часть аудитории смотрит нас именно через интернет. Именно поэтому с точки зрения стратегической нам необходимо было сделать себя платными в интернете. Ну и с точки зрения финансово-экономической нам необходимы дополнительные доходы, которые мы надеемся, что и в интернете мы тоже получим. Хотя, по-прежнему, большая доля доходов будет приходиться на рекламу.
Но вы ориентировались на какие-то аналоги на нашем или международном рынке?
Конечно, мы ориентировались на аналоги. И в качестве экономической модели мы рассматриваем для себя примеры там, американских кабельных новостных каналов, таких как MSNBC, Fox News и CNN. Их нельзя посмотреть по НР, нельзя посмотреть в эфире, только в платных сетях. Я думаю, что не ошибусь, прямого эфира у них на сайтах тоже нет. Есть какая-то нарезка из новостей, то есть условно топ-ньюс, да, но того лайвстриминга, который был у нас, их на сайте нет.
Ну вот интересно, что за последние, может быть, год или даже больше стало появляться много краудфандинговых проектов в России, которые совсем соответствуют классической модели платного контента в СМИ. Угу. Просто люди собирают деньги, там, от Польта.ру и всякие социальные и благотворительные инициативы. То, что они были успешно, повлияло на ваше решение?
То, что эти проекты были успешны, это впечатляет и радует, но, на мой взгляд, для нас это не может быть правильным примером, поскольку и Кольта, и компания Навального, и ряд благотворительных проектов – это все-таки общественные проекты. Они не бизнес-проекты. И, на мой взгляд, нужно четко разделять бизнес и коммерцию, и общественные проекты. С нами история совершенно другая. То есть, условно говоря, вы не сможете привести, наверное, примеров там, общественных ресторанов, хотя есть наверняка какие-то организации, которые помогают не в нашей стране, а может в Африке точно, да, соответственно, кормят людей бесплатно. В нашем случае это не общественный призыв «помогите нам ради чего-то». Это абсолютно взвешенное, хотя и довольно рискованное бизнес-решение. Мы производим контент, и мы хотим этот контент продавать тем, кто захочет платить за него, тем, кто считает его необходимым, интересным и достойным для того, чтобы за него заплатить.
А почему вы верите, что люди будут платить за контент?
Я просто считаю, что у качественных медиа нет другой альтернативы, если это частные коммерческие медиа, нет другой альтернативы, кроме как не возродить модель, когда именно потребитель контента платит за него. За последние несколько лет, даже десятков лет, все медиа настолько увлеклись рекламной моделью, что даже забыли, что главным покупателем, главным потребителем того, что производят журналисты, являются не рекламодатели, а читатели, зрители, слушатели. И, на мой взгляд, в рекламной модели существует некий этический конфликт, который в конце концов становится конфликтом экономическим, что в нашем случае это очень хорошо видно. Аудитория телеканала «Дождь» растет. Она уже, если не очень большая, то довольно большая, да, и месячный охват достигает 10 миллионов человек, например. Но в силу формата, в силу рекламодателей, слава богу, у нас тоже большой и значительный рост по рекламе, да, и в конце концов рекламодатели понимают, что наша аудитория очень качественная. Но необходимый объем денег для того, чтобы канал существовал и развивался, мы пока собрать с рекламы не можем. И мы считаем, что абсолютно правильная и в перспективе для всех качественных медиамодель это снова продавать свой продукт тем, ради кого, собственно, мы и работаем.
С владельцем телеканала «Дождь» Александром Винокуровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Сейчас в эфире программы «Свобода в полдень. Новости культуры». Метрополитен-опера в Нью-Йорке открывает сегодня свой сезон оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Это новая постановка, дирижером которой является Валерий Гергиев, а в одной из главных партий поет Анна Нетребко. Эта постановка стала предметом также политической дискуссии. Незадолго до премьеры раздались призывы посвятить представление российскому ЛГБТ-сообществу в связи с принятыми в России законами о так называемой пропаганде гомосексуализма. Это стало темой для беседы в американском часе «Поверх барьеров» между Александром Геннисом и Соломоном Волковым.
Имея в виду, что автор оперы «Евгений Онегин» Петр Ильич Чайковский был, как теперь уж мы все знаем, и это документально подтверждено, и не является больше предметом сомнения, он был гомосексуалистом, некоторые известные театральные деятели обратились в «Метрополитен Опер» с призывом озвучить как-то в связи с этой постановкой свое отношение, подразумевается отрицательное, к этим законодательным акциям в России, и, в частности, требовали от Анны Нетребко, которая в этой постановке будет исполнять роль Татьяны, чтобы она также выступила с протестом во всей этой истории.
Что она и сделала?
Нет, вы знаете, с протестом она не выступила. Она поступила очень взвешенно и осторожно, и в ее ситуации, наверное, правильно. Она выступила заявление, где сказала, что сама, лично она, против всякой дискриминации в отношении сексуальных меньшинств, и что среди ее знакомых и друзей, и людей, с которыми она работает, много именно вот таких людей, и со всеми с ними. Она поддерживает замечательные отношения и высоко ценит их усилия.
Их права, в первую очередь.
Права, да. Такое сдержанное, но вполне достойное заявление. В связи с этим я должен заметить, что еще раз вспомнили о том, что Чайковский был гомосексуалистом. И в связи с именно этой проблемой у меня была дискуссия с одним из моих френдов в Фейсбуке. И френд этот меня спросил, имеет ли значение сексуальное ориентация автора, вот в данном случае Чайковского, какой-то для его творчества. На Фейсбуке я в такую дискуссию обширно не вступил, потому что Фейсбук очень ограничивает возможности вот такого рода серьезных обсуждений. В таких случаях, знаете, пишут как «слишком много букв» с буквой «F» на конце. Но на самом-то деле вообще секс – это важнейшая часть человеческой личности. И сексуальная ориентация человека не может не оказывать огромного воздействия на его творчество.
Ну хорошо, докажите это на примере оперы Евгения Онегина, раз мы об этом говорим.
Опера Евгения Онегина как раз классический пример такого рода ситуации. А именно, во-первых, мы все знаем, что стимулом для появления этой оперы был роман Чайковского.
Это трагедия, а не роман.
Да, да. Это было такое взаимное влечение со стороны Антонины Милюковой, будущей жены Чайковского. Это была влюбленность, наверное. С его стороны это была очень сложная гамма чувств. Но, во всяком случае, он решил, что он женится на ней. И она писала ему влюбленные письма. Это и было одним из существенных стимулов для того, чтобы он с ней познакомился и решил связать с ней свою жизнь. Все это кончилось, как мы знаем, трагедией.
Очень-очень быстро.
Да, но из этого конфликта, из этой ситуации и родилась опера «Евгений Онегин». Внимание и интерес Чайковского, вот такой ситуации, когда женщина пишет письма незнакомому ей мужчине, это один из мотивов, связанных, с одной стороны, с оперой Чайковского, с другой стороны, с его сексуальной ориентацией, с его сексуальными заботами и переживаниями. Это, по-моему, бесспорно. Другой является любопытный факт, который традиционно привлекал внимание исследователей, о нем писали и в советское время, что образ Ленского в опере Чайковского радикально переосмыслен по сравнению с романом в стихах Пушкина. У Пушкина Ленский, во-первых, не такой значительный и важный для Пушкина персонаж. Во-вторых, Пушкин к нему относится достаточно иронически.
И знаменитая ария «Куда-куда вы удалились»...
Да, это пародия.
На самом деле, это пародия на романтическую поэзию, да, того времени, и в том числе и автопародия на самого Пушкина.
В том-то
Но
и дело.
В любом случае, никоим образом нельзя воспринимать это серьезно. Ну, вспомните, что он говорит, да, «Пойду ли я стрелой пронзённый?» Ну, какая стрела в России? От скифов, что ли?
А у Чайковского Ленский превратился в итоге в центрального персонажа оперы, потому что два главных героя этой оперы – это не Татьяна и Онегин, это Татьяна и Ленский. И связь между ними очень важна. И переинтерпретация Чайковским этого всего облика, у Чайковского Ленский – это герой, которого общество обрекает на гибель из-за его нетрадиционного поведения, из-за того, что он выламывается из этого общества, из-за того, что общество его рассматривает как чужака.
Об опере Петра Чайковского Евгений Онегин беседовали Александр Генис и Соломон Волков. И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». Американский словист Яков Клоц изучает литературу третьей волны русской эмиграции. Он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику о своей книге «Иосиф Бродский в Литве».
Яков, вы написали книгу о Иосифе Бродском в Литве. Почему вас заинтересовала эта тема?
Да, вы совершенно правы, что эта книга именно о Бродском в Литве, а не о как бы Литве и Иосифе Бродском, потому что она прежде всего о его поездках в Литву до эмиграции, то есть до 1972 года, начиная с 1966, когда он впервые туда приехал. Если говорить откровенно, она заинтересовала меня через моего научного руководителя в то время, через Томаса Венслову, которого писал диссертацию.
И который был другом Бродского,
конечно,
и принимал его.
Конечно, да, он был одним из друзей Бродского в Литве, и поскольку я писал о Бродском диссертацию, о Бродском и эмиграции, то есть о языке, а в его эмигрантских стихах Литва для него, как у меня получилось выяснить, была такой репетицией настоящей эмиграции. То есть это был опыт другой географии, другого языка, другой архитектуры еще задолго до самой эмиграции в 1972-м.
К чему вся метрополия глуха, то в дюжине провинции
переняли, да?
Это о Литве.
Это о Литве.
С кем Бродский, помимо Томаса Венслова, дружил в Литве?
Ближайшим литовским другом, кроме Томаса Венслова, и, кстати, первым другом, был Рамунас Катилюс. Это довольно известный физик. Он и его жена Эля Катилене. Они живут в Вильнюсе и, собственно, всегда там жили, кроме периода, когда они жили в Петербурге, и именно там они с Бродским общались больше всего. Но в их дом Бродский приехал впервые, а там же он общался, помимо Томаса, с режиссером-документалистом Праносом Моркусом, с большим довольно количеством других людей, с Иной Вепшинскайте, с Идой Крейнгольд и, кстати, с Натали Трауберг, которая тогда жила в Вильнюсе тоже.
И переводил что-то с литовского по подстрочнику?
Он переводил Томаса Венслова по подстрочнику, и, насколько я знаю, подстрочник для него делал сам Томас.
Много литовских мотивов в стихах Бродского? Вы специально, наверное, посвятили этому какую-то часть своего исследования, да?
Ну, есть так называемый литовский цикл Бродского, он состоит из трех всего главных стихотворений. Одно из них, правда, длинное и наиболее философское, которое последнее, называется «Литовский ноктюрн» Томаса Венслова. А первое – это 68-й год, это такая пляжная, собственно, зарисовка, называется «В Паланге», но даже в ней, конечно, угадывается уже, помимо пляжа, в ней есть и другие как бы ландшафты более культурного и архитектурного характера. А между этим, в 71-м, собственно, накануне, ну, за год до эмиграции, это «Литовский дивертисмент», это, собственно, семь отдельных стихотворений, можно так сказать, и в них как бы осмысляется уже судьба литовского еврейства, например, это единственная вообще в стихах Бродского тема, собственно, единственный текст, где вот эта тема еврейской эмиграции рассматривается как не в библейском контексте, а в контексте даже личной истории, то есть дед Бродского, который жил в тех краях в начале века, собственно, мог быть героем этого стихотворения.
Когда Бродский последний раз был в Литве?
Есть свидетельство того, что он был там весной 1972 года, то есть буквально приезжал попрощаться, но это было всего, может быть, день или два. Он был там как минимум 10 раз, начиная с 1966 года.
Наверняка ведь после краха Советского Союза его не раз приглашали, ну, как и, собственно говоря, и в Россию, но в Россию он наотрез отказывался ездить, в Литву, неужели по тем же причинам?
Из разговоров моих с Томасом Венсловой я знаю, что они всерьез обсуждали это, что в Петербург, как известно, Бродский допускал, что может приехать, но лишь инкогнито, то есть приехать как человек, а не как поэт, состоявшийся вне Петербурга. А в Литву он вроде бы думал, но, конечно, этого не сделал. Не знаю, почему я сказал «конечно».
О книге «Иосиф Бродский в Литве» с его автором-словистом Яковом Клотцем беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Но я прощаюсь с вами до следующего информационного часа. В эфире «Радио Свобода» он будет в 16:00. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».